Добрый день. Сегодня гостем студии «Коммерсант ФМ» является человек, который за последнее время стал известен не только благодаря своему творчеству, а она стала известна как общественный деятель. Диана Арбенина. Добрый день, Диана.
Добрый день. Мне очень приятно быть у вас в гостях. И могу сказать, что это одно из самых приятных начинаний в субботу. Потому что обычно это такой семейный у нас день. А сейчас я понимаю, что и в субботу можно заниматься чем-то полезным для тех людей, которые меня знают, любят и хотят слышать.
Суббота — семейный день, у вас двое детей.
Пока двое.
Пока.
Конечно, но жизнь же не закончилась еще. Поэтому
то есть планы
кто знает,
на будущее?
Кто знает, что будет завтра.
Хорошо. Детишки растут.
4 года и 9 месяцев.
Ну, то есть уже все, скоро в школу.
Послушайте,
не пугайтесь.
Вы хотите мне испортить настроение?
Нет, ни в коем случае.
Нет, не скоро в школу. Вам любая мама скажет, любой папа, что дети растут действительно быстро. И в этом есть все-таки некая печаль. Потому что время проходит стремительно, и ты начинаешь тосковать по их младенчеству буквально тотчас же, когда заканчиваются пеленки. Поэтому для школы еще 2 года. У нас есть время очень хорошо научиться читать, очень хорошо научиться считать, очень хорошо научиться себя вести и здороваться всякий раз, если они меня сейчас слышат, всякий раз перед тем, как заходишь в детский сад. Все-таки как-то нужно социализироваться.
С двумя детьми, которые являются двойняшками, сложно?
Я счастливая мама и вообще счастливый человек, потому что это безумно сложно, это рота.
Два человека — это рота.
Два маленьких человека — это рота. Вот два больших человека бывает как-то и никаких следов не оставляют ни в общении, ни в жизни, а вот два маленьких человека – это либо рота, либо банда. И в моем случае они меняются, они постоянно меняются характерами, привычками, поведением, капризами, всем хорошим и всем плохим. Поэтому мне очень с ними интересно, и мне с ними, конечно, очень сложно.
Бывает так, что дети, вот вы сказали рота, да, дети движутся в одном направлении, и все время в разные направления разбегаются?
Бывает. Было так очень много раз, и один из самых ярких примеров – это когда наступило время отдавать их в детский сад. Я просто поняла в какой-то момент, что их необходимо отдать в детский сад. А поняла я это следующим образом. Мы стояли в очереди на карусели летом, и перед нами стоял маленький мальчик. Ну, такой симпатичный маленький мальчик, кудрявый, все. И мои дети стали, совершенно не смущаясь и ничего не стесняясь, трогать его за волосы, за плечи. То есть они понимали вдруг, поняли вдруг, что какие-то есть еще дети, кроме них. Но двойняшки никого больше не замечают, это вам любой скажет. Я поняла, что все, время отдавать их в детский сад. Все-таки надо знакомить с миром. И они пошли в детский сад, и отдала я их в разные группы. Сначала мой поступок никто не понял, в том числе и воспитатели детского сада. Но буквально через 2 дня они мне сказали спасибо. Потому что Тёма и Марта, встречаясь на прогулках, брались за руки, обнимались, встречались как лучшие друзья. А через некоторое время они стали даже умудряться таким образом выяснять свои отношения, находясь в разных группах. Можете представить, что у меня происходит дома по субботам и воскресеньям. Мы выясняем отношения постоянно. Кто первый зайдет в лифт? Кто первый нажмет кнопку? Кого мама поцеловала 2 раза, кого 3? Почему меня 2 раза? А Марту 3 раза или 2 раза? А нет, вот 2. И вот так, и так далее. Иногда я понимаю, что я нахожусь в зазеркалье просто. И та самая Алиса, которая находится в зазеркалье, вообще ничего понять не может.
Семейная конкуренция. Нормально.
Как таковая. Ну, просто, знаете, вот я в какой-то момент своей жизни, вот наблюдая этих двух подрастающих, задала себе вопрос. Хотела бы я быть двойняшкой? Ни в коем случае. Это тяжелый труд. Я им вообще сочувствую, потому что постоянно находиться в состоянии подозрения, ревности, это очень тяжело. Они вынуждены конкурировать.
Как дети относятся к вашей творческой деятельности?
Поют. Песни поют.
Мамины?
Да, мамины. Они поют песни, и более того, они что-то в них уже находят для себя. И я их беру на концерты, и мне так приятно, когда я вдруг поворачиваю голову, и они сидят в кулисе. И вот Марта сидит и поет со мной песню, например, «Адреналин». И там есть такая строчка «Когда нет смысла думать о себе». И она эту фразу уяснила очень хорошо. И когда у нее, я вижу, как она шевелит губами, я понимаю, что она вместе со мной в этот момент эту фразу пропевает, но я понимаю, что жизнь удалась.
Вы сказали, что жалко, что дети взрослеют. Вы их как-то видите в взрослом состоянии сейчас?
Мне очень больно думать на эту тему, потому что сейчас я делаю все для того, чтобы они, безусловно, не были в резервации от того, что происходит в мире. Но, скажем, злоба, которая есть в окружающей действительности, скажем, во дворе и так далее, их не касается вообще. Они никогда не видели, чтобы люди друг друга били, унижали и так далее. Но с этим придется столкнуться. Поэтому моя сейчас задача как-то совместить в какой-то правильной пропорции вот романтику, которая в них есть, и вот такую кристальную чистоту с тем, с чем им придется столкнуться в жизни. То есть я, конечно, не хочу из них делать циников, не хочу из них делать скептиков, безусловно. Но я не представляю, как я буду переживать, когда моего сына, например, ударят. Понимаете, это большая трагедия. То есть это нужно в какой-то момент... Ну, наверное, у каждого из родителей такое было, и вообще нужно размочить счет. Но поскольку мы еще девственны в этом состоянии, у нас не было никаких конфликтов, нас никто никогда не обижал. Но будет взрослый мир, безусловно, и нужно как-то этому противостоять. Поэтому я пытаюсь сейчас их просто напичкать любовью, так, чтобы они в коконе жили всю жизнь, и чтобы она их защищала.
Напоминаю, что сегодня гостем студии «Коммерсант ФМ» является Диана Арбенина. Вернемся через несколько минут после выпуска новостей. Я напоминаю, что сегодня в студии «Коммерсант ФМ» Диана Арбенина. Хорошо, давайте продолжим так вот тему детей, плавно перевести, попробуем в тему взрослых. Вы сказали о том, что дети должны рано или поздно столкнуться с суровыми реальностями нашего мира.
100% столкнутся.
И это действительно для каждого взрослого, наверное, крайне сложный момент, вот как этот переход сделать максимально безболезненным для ребенка. Мы с вами сталкиваемся с этим миром, я думаю, что в максимальной степени. И журналисты, и музыканты, они вот на этой передовой, как мне кажется, находятся.
Мне кажется, что журналисты в последнее время на передовой, а музыканты нет. Поэтому ваша работа намного опасней. Ну, это мое мнение, опять же. Может быть, с ним не согласятся люди. Что касается детей, то я думаю, что... Вот как я пережила, я просто вспоминаю себя в 14 лет. Если бы я не научилась играть на гитаре... Ну, я сейчас опускаю тот момент, что у нас прекрасная семья, и действительно я получила хорошее образование, воспитание, что, кстати, очень важно... Несмотря на все это, если бы не было гитары, если бы меня вдруг так не втянула в себя музыка, я не знаю, чем бы я занималась, и как бы я пережила вот переходный возраст, который должны пережить все. Ну, так получилось. Я думаю, что единственное спасение – это детей во что-то влюблять. Например, в живопись. У меня мама сейчас начала рисовать. Она ходит в школу Пиротти, учится каждую, кстати, субботу. А вот сегодня как раз у нее занятие 2 часа, при том, что она занимается в старшей группе, и не скучно, и она в красках. И я понимаю, что эта девочка уже овладевает чем-то, понимаете? А что, если не занятия, она смогут спасти? От дурных привычек, от пустой головы и так далее. То есть я бы очень хотела, чтобы дети... влюбились в какое-то дело, и оно бы, конечно, их ну, точно бы вывезло. Ну, помогло 100%.
Золотые слова, как принято говорить.
Ну, вот это мой конкретно личный пример, понимаете? Я была очень сложным подростком, и мне было, конечно, очень тяжело, потому что в нашей семье было много свободы. Меня никогда не контролировали, мне всегда доверяли. То есть у меня никогда не было возможности подумать... Надо бы завести 2-й дневник, чтобы все колы были в одном дневнике, а все пятерки были в другом. Вот у меня никогда не было таких мыслей. У меня не было в детстве 2-х стандартов, понимаете? Может, сейчас тоже поэтому у меня их нет, потому что тогда у меня был 1 дневник, 1 ответ. Одно поведение. То есть я всегда приходила из школы, и я помню, мама научила меня такому. Я получила очередной кол там, или трайбан за урок математики. И она меня спросила, почему так происходит? И я ответила, ну, знаешь, все получили за контрольную плохие оценки. Она сказала, ни в коем случае больше не говори мне слово «все». Существуешь только ты и твой ответ. И я это очень сильно запомнила. Знаете, есть такие моменты, которые из школы, из детского сада, из детства переносишь в жизнь. Я поняла, что прикрываться словом «все» не стоит. Есть только ты, есть твои удачи, твои ошибки, твои победы, твои радости, и с этим тебе жить. То же самое я, конечно, бы хотела передать и детям возможность не бояться отвечать за свои поступки. И за плохие, и хорошие.
А в жизни не мешает вот эта прямолинейность, однозначность?
Ну что вы, я очень толерантна. Не, ну правда, во мне, особенно с рождением малышей, появилась очень-очень большая лояльность к окружающей действительности.
А не мешает вот этот принцип, когда нужен один ответ?
Нет, почему не мешает? А лучше иметь возможность ответить, чем малодушие. Знаете, я хочу засыпать, скажем так, не успев коснуться головой подушки. Это означает, что у меня все в порядке с совестью. А когда ты не можешь уснуть целую ночь, потому что ты там где-то очень сильно плохо сделал и пошел против совести, вот мне очень жалко таких людей. Потому что я очень люблю спать по ночам.
Хорошо, о совести, так о совести. Я начал разговор с того, что ваша общественная деятельность, ну, скажем, назовем ее общественной деятельностью, в последнее время на слуху гораздо больше, чем ваша музыкальная деятельность.
И какая же интересная общественная
ваша
деятельность?
Ваша позиция по Украине, по последним событиям, которые происходят, собственно говоря, все, что накрутилось после того, как вы выступили в Киеве. Что это за история? Я правильно понимаю, что те слова, которые были вами произнесены там, на Украине, они были, по сути, неверно истолкованы?
Конечно. Меня подставили средства массовой информации и дискредитировали абсолютно то, что я сказала.
Что было сказано там?
Что было сказано? Я приехала в Киев и сказала буквально следующее. Я благодарю вас за то, что вы пришли. Я обращалась к своим поклонникам и была и есть действительно им благодарна. Более того, я не делю фанатов на национальности. И мне в данном случае, я прошу прощения, совершенно все равно, какой национальности наш звукорежиссер, какой национальности вы и мой пресс-атташе. Главное, это достойный человек или нет. Поэтому я сказала, что я приехала вас поддержать в страшное для Украины время. Я против братоубийственной войны. И, собственно говоря, это был посыл, от которого я не отказываюсь. Другое дело, что средства массовой информации, наши с вами, ну, почему наши с вами, потому что я очень мечтала стать журналистом. У нас все в семье журналисты, все. И мама, и папа, и две сестры. То есть я знаю эту кухню изнутри. Они извратили, причем украинские СМИ, к моему величайшему сожалению, извратили мои слова. И написали сразу же, что я извинилась за Россию.
Тему извинений за Россию мы продолжим буквально через пару минут. Прервемся на рекламу и на новости. Диана Арбинина в студии «Коммерсант ФМ». Петр Косенко с ней беседует. Так вот, продолжаем историю с Украиной, с Киевом, с тем, что переврали украинские СМИ.
Сначала украинские, а потом коллеги по цеху русские СМИ раздули это так же сильно, как и украинцы. И по большому счету, не вдаваясь в подробности, рассказали, что я поддерживаю нелегитимную власть в Украине. Я не знаю, что это такое, начнем с того. Я нигде ее не поддерживала никогда. Я бы дала, на самом деле, приз, даже непонятно какой величины, тому, кто просто бы привел мне мои слова, где я поддерживаю нелегитимную власть в Украине. А далее меня записали фашисты и так далее, и так далее. Но дело в том, что, видите ли, это настолько раздутая история и настолько неправдоподобная, что и сейчас все закончилось тем, что людям просто какое-то время еще сложно будет признать свою ошибку. Свою ошибку и то, что они не дали себе труд разобраться в том, что я там сказала.
Диана, вы знаете, коллективная ошибка – это не ошибка. Коллективная ошибка – это реальность, к сожалению.
Думаете?
Да, я думаю, что да. Она очень удобна, коллективная ошибка.
Поэтому, наверное, мне больше нравятся индивидуумы. Я им больше доверяю. А с коллективностью я разобралась еще тогда, в 5 классе, когда пришла и сказала, что все получили тройку за там, контрольную. Понимаете, вот для, в тот момент коллективное для меня перестало существовать как таковое.
Хорошо, и вот что теперь после этой истории с Киевом? Отменены концерты, я так понимаю, сейчас десятки городов приблизительно российских.
Ну да, не меньше.
Отменены по каким причинам?
Пожары вот в клубах и на площадках случаются, наводнения, катастрофы, землетрясения, цунами. Также внезапно появляются другие мероприятия и так далее.
Никаких причин нет. А это какой-то глаз свыше? Вот,
нет, я уверена, что это, в этом нет никакого заказа. Я в этом просто уверена. К властям это не имеет никакого отношения, а это как раз-таки плод коллективной солидарности на местах. Понимаете? То есть те люди, которые сидят в наших прекрасных губерниях, они просто чего-то очень сильно боятся. И если задать им вопрос, что же сделала Арбенина, они на этот вопрос не ответят, но они просто перестраховываются. Им проще отменить и проще, по большому счету, ударить в грязь лицом, чем попытаться разобраться в ситуации. Поэтому вот это коллективное самодурство на местах и отменяет концерты.
А обратный
и страдают,
процесс,
кстати, все.
Обратный процесс какой-то идет. Тут были какие-то города,
Воронеж,
площадки, которые вас позвали?
Воронеж.
Воронеж.
Да. Ну, что значит позвали? Дело в том, что мы составляем графики за полгода для того, чтобы, скажем, сыграть в сентябре, в октябре, в ноябре концерты, нам нужно поставить их, ну, условно, ну, в апреле, в мае. Ну, то есть это аренда и так далее, и так далее. Если говорить так по-взрослому, так с бухты-барахты не делается. И страдают от этого все, потому что организаторы просто теряют колоссальные деньги на рекламе и на всем остальном. Люди сдают билеты, люди мечутся, фанаты недоумевают. То есть страдают в этом, по большому счету, все. От этого страдают все. И единственный год, который не сошел с ума, и который сказал... Ну, ребята, которые владельцы площадки, они сказали, мы не поддаемся вот этому кретинизму, и мы проведем концерт. Они это сделали. И был прекрасный концерт, туда съехались люди из многих городов, отмененных уже на тот момент. И вот такой был прецедент, и он был в Воронеже в октябре или в сентябре.
А сейчас вы планируете вот на ближайшие какие-то концерты?
Да, мы планируем весну.
Да.
Мы планируем весну. Я уверена в том, что люди сами разберутся. Я уверена в том, что все-таки здравый смысл, пока мы все же стоим на земле, возобладает. И я не имею права в него не верить. Потому что иначе я просто могу сказать, ну, знаете, все, я погибла, и давайте меня сейчас тут закопаем. Но поскольку я живой человек и ничего плохого в своей стране не сделала, и я человек, который знает свою страну намного лучше, чем те, которые пытаются рассказать о своем патриотизме, я не сдамся. Это абсолютно точно. Потому что я не порочила, во-первых, честь страны, во-вторых, я знаю хорошо русский язык, я пишу только на русском языке, и мне он нравится. И отказываться от этого в угоду непонятным людям я не собираюсь.
А не было вот в момент пика всех этих событий, желание бросить все, например, уехать подальше.
Подальше это куда?
А я не знаю.
Вот именно. Мне кажется, где родился, там и пригодился. И моя родина здесь. Я родилась в Белоруссии. В 3 года родители, которые, опять же повторяюсь, журналисты, в 3 года мои родители захотели романтики по полной программе. Поэтому они меня забрали из Белоруссии, и всей семьей мы улетели на Чукотку. Мы улетели на Чукотку, потом мои родители переехали жить на Колыму, Потому что наш север, может, некоторые не знают, но наш север состоит не только из Колымы, из Магадана. Север делится на три части. Это Чукотка, Колыма и столица всего Северного края – Магадан. Это три совершенно разных области с разными климатическими условиями и так далее, и так далее. Так вот, сначала мы жили на Чукотке, потом на Колыме, потом я поступила в университет в Магадане, после чего, слетав как-то раз в Питер, в лучший город рок-музыки в нашей стране, я влюбилась в него безоглядно, вернулась в Магадан, бросила институт, и поступила заново уже в Петербурге, закончила Петербургский государственный университет. К чему я это говорю? У меня очень большая история в этой стране, и я заслужила право в ней жить и в ней что-то делать. Я от этого не отступлюсь. А если вы имеете в виду взять свои, извините за слово, манатки детей, там, я не знаю, была бы жива сейчас собака, у меня был сенбернар, вот умер в мае, и собаку, и уехать условно в Арабские Эмираты просто так для того, чтобы прозябать. Нет, я буду дальше жить и дальше писать песни.
Мы продолжим беседу с Дианой Арбениной через несколько минут после выпуска новостей. Диана Арбенина сегодня гость студии «Коммерсант ФМ». Так, Диан, хорошо, в Арабских Эмиратах прозябать, я понимаю, это такая фигура речи хорошая, там тепло, даже очень жарко бывает, хорошо.
Почему вы... туда? Почему прозябать?
Ну, почему прозябать, да.
Потому что мне кажется, что оторванный от своей земли человек, который занимается искусством, который, по большому счету, питается этой землей, он просто не сможет существовать нигде за территорией ну, своей родины так же полноценно, как на ее территории.
Язык определяет родину?
Нет, не только язык. Мне кажется, родину определяет тоска по ней, ностальгия. Вы знаете, когда я прилетаю откуда-то из отпуска в Шереметьево, допустим, я понимаю, что сейчас я буду стоять в пробках. Я понимаю, что сейчас я буду звонить своим друзьям и говорить: «Ой, опять я стою в этих пробках». Я такая счастливая. Я просто счастлива, потому что я прилетела домой. И это очень сложно объяснить. Но это также сложно объяснить, почему, так же, как почему мы влюбляемся в того или иного человека. Ведь если подумать, что можно влюбиться, потому что вот у него голубые глаза, это ни о чем не говорит. Я, кстати, между прочим, мне вот исполнилось в этом году 40 лет, и я в этом году поняла, что всякий раз, возвращаясь в Белоруссию, мне становится все более и более отдохновенно. То есть я чувствую эти корни, я начала чувствовать корни. Так же, как в 35 лет я почувствовала, что во мне развивается такой, знаете, очень мощный материнский инстинкт. До 35 лет я вообще не подозревала о существовании детей. Я их просто не замечала. А в 35 лет я вдруг опустила глаза вниз и увидела, что там какие-то маленькие человечки бегают. Это стало настолько меня занимать, что с течением времени более ничего не занимало вообще, кроме детей. То же самое можно сказать о, скажем, о ностальгии, о родине и о том, почему те люди, которым я пою за границей, а я пою, разумеется, русским, и тот, кто вам тут будет сидеть и рассказывать, что он за границей поет местным жителям, он просто врет. Вы так сразу поймите, что он просто заливает. Для чего, правда, непонятно. Я не понимаю, почему стыдятся русские русских за границей, почему не сказать: «Да, я пою русским людям, которые туда уехали». Я вижу очень одинокие там глаза. И у них есть все, безусловно. Наверное, у них есть та самая свобода пресловутая, хотя для каждого она разная, и в разном измеряется. У них есть какие-то материальные вещи и так далее, но они, каждый из них хочет приехать и посмотреть, что здесь. Понимаете, когда они сюда попадают, они, понятно, уезжают обратно и опять говорят, что не зря уехали или там зря уехали, но ты не можешь родину перечеркнуть, и ты не можешь забыть, где ты родился, так же, как ты не можешь не любить родителей, какими бы они ни были.
Возвращаясь к истории с Украиной, с Киевом, вот эти слова про братоубийственную войну, которую вы сказали, вам не кажется, что именно они вызвали вот эту вот реакцию?
Нет. Там был такой момент, хорошо, начнем сначала. Я собирала чемодан и летела в Киев. Мне позвонила наш организатор, Катя Судоргина, и поинтересовалась, чем я занимаюсь. накануне концерта. Я сказала: «Пакую чемодан, и вот выезжаю на Киевский вокзал». Она сказала: «Так ты все-таки приедешь».
Было удивление?
А?
Было удивление?
С ее стороны?
Да.
Да. Причем, знаете, извините, по-русски отвечу, нехилое удивление, потому что на тот момент очень многие русские рок-группы, заявив концерты в Киеве, куда ездили табунами, все же очень любили ездить туда, они все стали отменять свои концерты, причем в последний момент. И публика, которая, вы меня, конечно, извините, не поняла, почему она, конкретно она, оказалась в культурной изоляции, чем же они так провинились, эти те самые люди, которые от нас отличаются лишь, скажем, местом жительства, и тем, что им просто не повезло. Знаете, по какому поводу? Им не повезло в одном. Они оказались в ненужном, не в том месте, не в то время. Вот это их единственная вина. И они оказались в культурной изоляции, потому что концерты стали сниматься. И по сю пору на Украине, насколько я знаю, существует такой гастрольный голод у людей. Никто не ездит. И люди, безусловно, перестали верить в то, что кто-то приедет, перестали покупать билеты. И вопрос с Катей Судоргиной, организатора концерта, был, разумеется, закономерен. Но меня он обидел. Меня просто он обидел, потому что если я слово «дала», то я приеду. И я отвечаю за свои слова. Поэтому я приехала и, выйдя на сцену, сказала: «Спасибо, что пришли. Действительно, мне очень хочется, чтобы закончилась эта братоубийственная война. И меня никто не просил об этом, но я хочу извиниться за своих коллег, рок-музыкантов, за то, что они не приехали и не поддержали вас в страшное для Украины время». И если оставить за скобками вот такую сковерканную речь, которую преподнесли в средствах массовой информации с упоминанием России, вот этот бред, который я бы себе никогда не позволила, потому что я не понимаю, что значит извиняться за Россию. Понимаете, я не понимаю, что такое извиняться за Россию. С какой стати я буду извиняться за нее? Я не понимаю, что такое общество. Для меня есть люди, для меня есть конкретные поступки. Но прецедент был именно в словах о «прошу прощения», хотя меня никто не просил, за рок-музыкантов. Я просто думала, что если это такая свободная и вольная музыка, кому, как не рок-музыкантам, декларировать свою позицию за мир и все. Просто за мир. Это же очень просто, правда?
Диана Арбенина сегодня в студии «Коммерсант ФМ». Продолжим через пару минут. Диана Арбенина, гость в студии «Коммерсант ФМ». Диан, хорошо. Ситуация на Украине, она продолжается уже год, да, больше года. Все, что там происходит. Вы говорили о людях, к которым вы ездили. Вы сейчас, если поступит такое предложение, готовы будете еще раз поехать в Киев? Или не
с концертом?
Да.
У меня будет концерт в Одессе 24 ноября.
Так.
Более того, ведь понимаете, в чем дело? Я могла бы сейчас использовать глагол «обиделась», но я не обиделась. Дело в том, что в то лето, минувшее лето, у нас было 5 концертов. Концерт в Москве. А это были, по большому счету, история началась с того, что это были концерты на день рождения. Каждый год, мы с друзьями идем в баню, каждый год в свой день рождения я стою на сцене, потому что я себя очень, очень удобно и очень правильно там чувствую, а человек в день рождения, мне кажется, очень оголен, очень незащищен, и ты как-то вот не хочешь, чтобы тебя поздравляли, и это, чтобы этот день наступил, он прошел, ты думаешь: «А, черт, прошел уже, так жалко». А ты на сцене, у тебя вот, ну, работа, я вообще люблю работать больше, чем отдыхать. Каждый год я играю концерты. В этом году в нескольких городах. В этом году, в прошлом году это были 3 города: Москва, Питер и Одесса. Выбирается исключительно вкусовщина. Какие города нравятся, там и играется. А в этом году была Москва, был Питер, Сочи, Одесса и Киев. И вот вы знаете, после концерта в Одессе, когда мы, ну, наша группа, сделала минуту молчания и почтила память людей, которые погибли, как, насколько я помню, в доме или в дворце профсоюзов. Ни украинские, ни российские журналисты ничего по этому поводу не сказали. То есть они, освещая этот концерт, ну, приехала, сыграла на день рождения, с днем рождения, до свидания. Они об этом не сказали. О чем это говорит для меня? О том, что все-таки о морали как-то заикаться здесь сложно, потому что все, что нужно, это извратить слова и придумать некий, скажем, абстрактный злобный повод. Например, то, что делает группа и делает постоянно, и на каждом концерте людей примеряет, во всяком случае пытается это делать, это никому не угодно. Нужно просто раздуть то, что попадет и будет, скажем так, малина или клубника, или как хотите это назовите. Поэтому о концерте в Одессе никто, в общем, как-то и ничего и не написал. И прецедента в этом смысле не было. Мы едем 24 ноября. Это запланированный концерт еще с лета. Я считаю недопустимым его отменять, потому что там находятся такие же люди, как и здесь, которые мне верят и которые ничего плохого не сделали ни России, ни своей стране, никому-либо. А я своей публике доверяю.
Ваше личное отношение к ситуации на Украине, к этому конфликту?
Я сочувствую людям, потому что они находятся в адской мясорубке. Я очень давно там не была, и не могу сказать наверняка, что там происходит, потому что все-таки нужно поехать и самому что-то увидеть. Я очень давно там не была, но я не была там с лета. О чем говорить? С 3 июля я там и не была. И потому как происходят события, я не представляю, к чему это приведет и как люди там будут дальше жить. Но все мои знакомые, все мои друзья, которые там остались, говорят, что у них все прекрасно, все тихо и спокойно. Вот понимаете, какая разная информация. Поэтому, может, для того, чтобы убедиться, нужно туда съездить, но в планах не стоит.
Пока не стоит.
Ну, мы едем в Минск. Сейчас. После у нас будут концерты в Израиле, потом Прибалтика. Потом, вот в этом году мы очень сильно стали задумываться о тех городах и странах, где мы вообще никогда не были за 20 лет своей истории. В частности, Азия, это Гонконг, Сингапур. Да, у меня там были акустические концерты в начале года, в январе. И я получила колоссальное удовольствие. Хотя бы от, скажем, от культурологического аспекта. Я не понимаю, что они в этой музыке чувствуют и видят, точнее, что они понимают в этом, хотя что чувствуют, наверное, все-таки более объяснимо. Но те местные, которые приходили, а их было считанное количество, но они были. Вот как может человек, который живет в Сингапуре и который коренной житель, что-либо понять в том, что я пою, принести мне гитару с подписью и сказать, пожалуйста, передайте привет Цою. Понимаете? Но это вообще приятно, потому что, значит, музыка, в общем, не имеет границ. Поэтому мы едем в Скандинавию. Также мы никогда не были в Осло, никогда не играли. Более того, в этом году у нас был Париж. Я играла в Париже. В Амстердаме впервые была Голландия, и в Амстердаме мы играли в церкви. Есть там такая церковь, Дедуш называется, Голубка, в переводе на русский язык. И там проходит довольно много культурных событий, и в частности был первый в жизни рок-концерт. Так что, в общем, жизнь не стоит на месте.
А выступать перед какой аудиторией вам приятнее? Перед аудиторией внутри России или вот перед той аудиторией, о которой вы уже говорили, те, кто уехал?
Более ответственно играть тем, кто уехал. Потому что ты представляешь собой лицо страны, в которой ты живешь. И это чувствует каждый, кто стоит на сцене. Вне зависимости от того, о чем он поет, вне зависимости от того, даже, скажем, на каком языке он поет, потому что вот у меня есть песня на французском, есть песня на испанском языке, есть песня на английском, есть на японском. Но все равно я вот в такие минуты я понимаю, что я приехала из России, и что я представляю человека, который несет, так сказать, культуру и искусство своей страны. А в России что? В России я везде дома.
Везде?
Конечно. Я обживаю гостиничные номера с бешеной скоростью. Вот буквально через 7 минут уже камня на камне в номере не остается. Но я все обживаю сразу, потому что иначе чувствуешь себя весьма и весьма неуютно, а мне нужно быть уверенной в том, что стены помогают.
Заключительная часть интервью с Дианой Арбениной через пару минут после рекламы. Напоминаю, что сегодня в студии радиостанции «Коммерсант ФМ» Диана Арбенина.
Сбежавшая из дома в субботний день.
Сбежавшая из дома, но надеюсь, что все-таки...
Буквально на часок.
Вернется Диана Арбенина к детям. Мы, по крайней мере, отпустим ее уже очень скоро. Диана, планы на обозримое будущее. Новый альбом пишется или нет?
Два.
Два. Сразу два?
Да, мы решили замахнуться сразу на два альбома, при том, что материал у нас уже есть, а единственное, чего не хватает, это времени. Несмотря на то, что...
Гастроли отменяются, концерты отменяются.
Гастроли отменяются на территории Российской Федерации. Что касается того, что происходит за пределами Российской Федерации, в частности, вот Белоруссия, в частности, мы были в Казахстане буквально недавно, и есть много городов, которые нас ждут и куда мы точно приедем. Есть, в конце концов, Москва и Питер, где я намерена сыграть в декабре. Это очень важно, потому что это итоговые концерты года.
Отчетные.
Отчетные концерты года. В Москве были концерты у нас в сентябре, кстати, тоже не отменялись. Но вообще, мне кажется, что Москва отличается таким, знаете, здравомыслием. Потому что здесь отменить концерт намного сложнее, потому что есть люди, которым просто... Есть люди, которые по большому счету могут не поддаться этой панике и бояться меньше. Все очень просто. Поэтому в Кроксе мы сыграем в декабре и сыграем в Питере тоже. Но все это, конечно, занимает очень много времени, и два альбома требуют очень больших репетиций. Поэтому я думаю, что мы... К концу года приблизимся к тому, что соберем весь материал в одно целое, и в следующем году начнем писать.
Есть шанс, что к концу следующего года
записано? 100%, 200 миллиардов просто. Ага. 200 тысяч миллиардов, просто триллионов. Будет, конечно. Другое дело, что вот мне говорит человек, который со мной работает, вот еще один человек, который работает, и очень много людей, которые со мной работают. Куда ты гонишь? Почему так быстро? Прошлая пластинка вышла в июле. Какие альбомы? Посиди, покатай этот альбом, поиграй его. А я, знаете, вот что-то сделав, мне уже нужно идти дальше. То есть, написав песню, я понимаю, что я уже ее написала. И я, мне нужно понимать, что я... То есть, я понимаю, что ее написала, и мне нужно... двигать себя дальше, и победы хороши именно в секунду победы.
А записать концертный альбом, по крайней мере, как ответ на те концерты, которые не состоялись, не было идеи?
Классная идея, Петр. У нас была идея сыграть онлайн для тех городов, в которые мы не по нашей вине не попали. И она в разработке, но дело в том, что достаточно сложно ее осуществить.
Технологически.
Ну да, это нужно привести аппарат, это нужно договориться с клубом каким-то, с какой-то площадкой, попросить один из наших самых ведущих ресурсов, который осуществляет онлайн-трансляции на то, чтобы это все показывать. Ну, это работа, конечно. Поэтому не понимаю даже, что будет быстрее, концерт такой, либо я уже приеду, наконец, в те города, в которых меня как ждали, так и ждут.
Ну, одно другому не мешает, мне кажется.
Резонно.
Тем более, что популярность, как мне кажется, концертных альбомов, она всегда стабильно выше, потому что это, все-таки живой звук. И очень многие поклонники ценят музыканта именно за умение выступать живьем. Во-вторых, это все-таки такой некий сборник лучших вещей, по крайней мере, за какой-то обозримый период.
Очень правильная мысль. Более того, «Ночные снайперы», как бы мы к этому ни относились, исключительно концертный коллектив.
То есть вы согласны с тем, что есть группы концертные, есть группы студийные?
Да, абсолютно точно. И если выбирать, то я, конечно, выберу концерт. Потому что это тот самый случай, когда можно себя объяснить и себя отдать, не боясь, что тебя не поймут. А особенно в последнее время, когда запись альбомов превратилась в такое, знаете, выхолощенное, стерильное просто, стерильный, вычищенный каторжный труд, когда вот тут не та нота, о, переписываем, и 25-й дубль, ему уже совершенно все равно, что он там пишет. Ну, я имею в виду, например, соло-гитариста. И вот это вот так вот, вот просто. А когда пишется вокал, например, там с 27-го дубля, я думаю, боже мой, ты соображаешь, что ты поешь? Ведь самый лучший дубль первый или второй, когда ты живой, когда ты свежий. А так можно писать просто, знаете, до умопомрачения. Поэтому я сейчас уже даже не говорю про то, что с появлением цифры мы потеряли настоящий теплый живой звук, который был, когда были ленты, когда были бобины, которые так крутились, они останавливались по нажатию кнопки «щелк». И когда все было живое, вот моя мечта — собрать музыкантов и записать с ними живой студийный альбом. Понимаете, да?
Угу.
Вот все сидят, и в одно и то же время играют, и получается песня. Сыграть, условно говоря, по 5 дублей одного, скажем, одной песни и выбрать лучше.
Почему нет?
Ну, не 25, конечно. Потому что не верьте, опять же, 25 это уже вообще не дубль. Все будет ровненько, чистенько, но так стерильненько, знаете, что вот как в Белоруссии, выходишь на проспект, с белым платочком проводишь, а платок белый, потому что вот улицы чистые. Вот к музыке это неприменимо.
Последний вопрос, и будем с вами прощаться. Где очень хочется выступить, вот голубая мечта, куда очень хочется поехать?
Я хочу вернуть мои концерты. Я хочу сыграть в Иваново, во Владимире, в Белгороде, в Орле, в Нижнем Новгороде, в Екатеринбурге, в Перми, в Омске, везде, где они по какому-то совершенно неизъяснимому и непонятному поводу не прошли.
Диана, огромное спасибо за то, что пришли сегодня. Было очень приятно пообщаться.
Извините, если я была излишне красноречива и разговорчива. Просто выходной день предполагает.
Спасибо за это. Спасибо. Диана Арбенина была в студии.